Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, друзья, мы сегодня слышали с вами, наверное, всем известную притчу о богаче и Лазаре. Все притчи в Евангелии имеют простой сюжет, за исключением именно этой притчи. Тут уже есть образы не только земной жизни, но и рассказ о некой жизни за гробом. Самое интересное, что этот сюжет был достаточно известен. И не только в еврейской среде. Подобные рассказы были у египтян. Подобные рассказы были у греков, которые тоже занимались морализаторством такого рода. Христос берет такой бродячий сюжет и очень сильно его изменяет, добавляет в него новые смыслы. Итак, давайте с вами разберемся, в чем же сюжет обычен и понятен, и что в него добавил Спаситель. Всегда легче говорить с людьми, которые понимают, по крайней мере знают, какую-то притчу, какой-то рассказ. Итак, эта притча основана на таком вот, такой, скажем так, зеркальной справедливости. Человек, который в этой жизни много страдал, много претерпел, он считает, что там, за гробом, он получит воздаяние. И наоборот, если человек в этой жизни радовался, веселился, был беззаботен, то там он получит наказание. Во всех притчах, особенно в египетской притче и в греческих рассказах, всегда появляется тот, кто рассказал об этом. Кто пришел из мира мертвых и поведал слушающим, что на самом деле тот, кто думал, что он знаменит и известен, что он богат и счастлив, он там мучается. Если не ошибаюсь, египтян даже там такой страшный образ. Богач, известный человек становится частью механизма, который запирает ад. Ну, такая вот жуткая такая подробность. А тот, кого считали никем, кто считался отбросом общества, он получает там, в загробном мире, воздаяние. Действительно, тут все зеркально. Богач радуется, веселится. Лазарь, это, кстати, в этой притче он нищий имеет имя. Это тоже важный момент. Хотя, скорее всего, при жизни у богача было имя, правда же? Все же знали Ивана Ивановича, образного, так же, великий человек, он все решает. А в притче у него даже нет имени. Лазарь кто? Он никто. Как зовут нищего на паперте, да? Кто знает о него, там, ну, кто он такой, что он решает? Зачем даже имя его помнить? А у Бога его имя известно. Богача хоронят, скорее всего, серьезно гробницы, можно, скорее всего, между Храмовой горой и Масличной горой, там были гробницы, там, скорее всего, и похоронили. А куда оттащили Лазаря? Возле Иерусалима была такая местность, называлась Долина Хином. Отсюда слово гиена огненная, да? Слышали такое слово? Гиена огненная, страшная вещь. Почему гиена, да? Это и название Долины Хином. Там сжигали мусор, там сжигали все отбросы. Вряд ли Лазаря кто-то бы хоронил, по-серьезному. Его, скорее всего, больного, там, может, прокаженного, может, какими-то болезнями, оттащили просто подальше и сожгли там. И вот противопоставление. В гиене настоящей оказался богач, а Лазарь на лоне Авраамова, то есть рядом с тем, кого евреи считали и считают своим отцом, отцом по плоти и отцом по вере. Противопоставление понятно. И богач просит о том, чтобы Авраам послал Лазаря, чтобы он сообщил его братьям, чтобы они сюда не пришли на место мучения, что они, может, покаются. Вот у меня возникает вопрос, в чем покаются? В чем же должно быть покаяние? Что они из эгоистов стали филантропами? Но филантропия – это не любовь. филантроп помогает свысока. Он помогает так, бросая копеечку. Вопрос непростой на самом деле. В этой притче также есть одно такое очень жесткое указание. Авраам говорит богачу: между нами и вами утверждена великая пропасть. Кто же эту пропасть утвердил? Может быть, Бог, наказывая грешников, то есть ставя на место богача, он утвердил пропасть, которую невозможно перейти. Ни Аврааму помочь этому несчастному богачу, ни Лазарю помочь ему. Вообще-то Бог пропасти не утверждает. Он скорее их уничтожает, все преграды. Он пытается смести на пути человеку, ища его своей любовью. И вот послание к Ефесянам о таком преодолении пишет апостол Павел. Он есть мир наш, то есть примирившись нас с Богом, упразднил вражду плотью своей, разрушивший стоящую посреди преграду. Иными словами, Бог, посылая Сына в мир, желает разрушить эту пропасть между Его святостью и нашей греховностью. Дело не в самом богаче, дело в каждом из нас. Все мы лишены славы Божьей, как пишет апостол Павел. Все мы можем получить оправдание даром по благодати Его. Так в чем же пропасть тогда? Кто же ее утвердил? О чем говорит эта притча? Для того, чтобы нам понять, нужно присмотреться к этому богачу, который находится в аду. Вот он думает, что если пошлет кого-то вразумить братьев, то они сразу изменятся. А он же все увидел, правда же? Вот он лично, богач, он, грубо говоря, на собственной шкуре все ощутил. Он изменился? Ни капельки. В чем он покаялся? Да ни в чем. Он стал замечать Лазаря. Что он говорит Аврааму? Пошли Лазаря, пусть бегает. Как был Лазарь для него при жизни ноль, так он и после смерти остался нулем. Он его все равно, по большому счету, не считает ровней себе. Ничто внешнее человека не поменяет. Хоть он будет в аду. Эта пропасть утверждена не Богом, а нами, нашей нераскаянностью. Внешние обстоятельства, явление святых, чудеса Господни ничего не изменят, пока человек сам не захочет измениться. Вот о чем эта притча. О том, что вера рождается не от внешнего воздействия, а только через некую очень серьезную внутреннюю, даже не эволюцию, а революцию. Когда человек, ощутив присутствие Бога, понял, что так жить, как он жил до этого, нельзя. Что дело не в филантропии, что дело не в каких-то внешних проявлениях культуры и внешнего благородства. Надо поменяться внутренне, надо стать другим человеком, потому что иначе ты не останешься человеком. Только ощутив Божью любовь, зашедшись от нее, можно измениться по-настоящему. Богач этого не сделал. Вот в этом и есть великая пропасть. Она утверждается в сердце человека. Аминь.